Тихий ход. Мистер Браун обвел взглядом широкую палубу Карении, и на лице его появилось озадаченное выражение. «Вы обратили внимание, что творится с Паддингтоном?» — спросил он. «Он как-то странно себя ведет». Остальные Брауны проследили за направлением его взгляда и как раз успели заметить на некотором расстоянии знакомую фигурку, которая появилась из-за спасательной шлюпки, застыла, уставившись в небо с каким-то очень странным выражением, а потом опять зашагала к поручням. «За обедом все с ним было в порядке», — сказала миссис Браун. «Надеюсь, он ничего такого не съел?» «Может, ему чего в глаз попало?» — предположила миссис Бёрд, когда Паддингтон сделал шаг назад и чуть не свалился, пытаясь подальше закинуть голову и получше разглядеть небо. А до этого он стучал по барометру перед каютой директора круиза, припомнил Джонатан. «Я даже испугался, что он этот несчастный барометр сломает. А к иллюминатору у него водоросли прицеплены», добавила Джуди. «По-моему, это как-то связано с погодой», — заключил мистер Браун, снова утыкаясь в корабельную газету. «Может, он решил, что скоро будет шторм?»
«Полундра! Этого не хватало!» — воскликнул Джонатан. «Тогда ведь вечерний праздник отменят!»
«Вот именно!» — кивнул мистер Браун. «И уж если кто тогда расстроится, так это Паддингтон. Поэтому, наверное, он и волнуется». Объяснение мистера Брауна было принято, и все вернулись к своим делам. Утро они провели, обследуя огромный теплоход, и теперь всем хотелось передохнуть. Путешествовать на океанском лайнере было очень интересно. Казалось, будто вы живете в небольшом плавучем городе. Экскурсию по этому городу проводил Паддингтон, и под конец все выбились из сил. За долгое путешествие он познакомился практически со всеми членами команды, так что после похода по магазинам, визитов в бассейн, спортивный зал и разные рестораны, Браунам еще показали специальный отсек, где путешествовали домашние животные, пекарню, машинное отделение и еще множество всяких мест, куда обычно не пускают посторонних. Надо сказать, миссис Бёрд объяснение, предложенное мистером Брауном, не вполне устроило. Но она мудро решила не напоминать, что, насколько ей известно, Паддингтон даже не догадывается о сегодняшнем празднике, а уж тем более о том, что и он туда приглашен тоже. Уж она-то знала по прежнему опыту, что бы ни было у Паддингтона на уме, торопить события бессмысленно. В свое время все и так выяснится. А Паддингтон, и не подозревавший, какой к нему проявляют интерес, опустил лапу в стоявшую рядом кружку с какао, потом поднял лапу повыше, чтобы определить, откуда ветер дует, а после этого озабоченно уставился через борт на голубую воду за кормой. В целом, решил он, море могло бы быть и не таким спокойным. Не то чтобы он особо любил волны. За время плавания Карения несколько раз попадала в шторм, что всякий раз вызывало сильное расстройство, и не только желудка, потому что ведь приходилось пропускать завтрак, обед или ужин. А вот сейчас он, единственный из сотен пассажиров огромного лайнера, надеялся накликать не то чтобы шторм, но хотя бы сильную волну, чтобы судно сбавило скорость. Дело было куда как важное. Речь шла о судовом конкурсе. Каждый день на протяжении всего путешествия корабельный затейник проводил такой конкурс. Пассажирам предлагалось заранее сказать, сколько миль судно пройдет за следующие 24 часа. При этом требовалось заплатить 10 пенсов, а тот, чья догадка оказывалась ближе всего к истине, получал все деньги в качестве приза. За время пути Паддингтон несколько раз участвовал для тренировки, не делая взноса. Но в это утро он, наконец, после длительных раздумий, потратил последние свои 10 пенсов на билетик. В надежде, что случится что-нибудь неожиданное, и Карении придется замедлить ход, прежде чем она придет в Лондон. Он назвал расстояние куда короче, чем все остальные участники. Впрочем, теперь, повнимательнее ознакомившись с прогнозом погоды, он уже сожалел, что так поторопился, потому что на небе, насколько хватало глаз, не было ни облачка. Море лежало гладкое, как полотно, и, казалось, судно движется даже быстрее, чем обычно. Паддингтон отвернулся от поручней, тяжело вздохнул и побрел по палубе к Браунам. Он был из тех медведей, которые всегда надеются на лучшее, и, несмотря на штиль, все еще твердо верил, что до утра случится что-нибудь такое, что заставит судно притормозить. Проиграть 10 пенсов неприятно и в лучшие времена, а когда речь идет о ваших последних 10 пенсах, это в 10 раз неприятнее. Он уже прикидывал, не пойти ли к затейнику и не попробовать ли получить деньги обратно. Но тут его отвлек мистер Браун, сообщивший о сегодняшнем празднике. Паддингтон очень любил праздники, особенно неожиданные, а когда он узнал, что сегодняшний называется «Бал-маскарад», и все должны приходить в костюмах, он так разволновался, что напрочь позабыл про конкурс. «Я, мистер Браун, еще никогда не был на корабельном маскараде», — пояснил он. «Я, если подумать, тоже», — сказал мистер Браун, — «так что мне тоже очень интересно». «Распорядителем на балу будет Барри Барт», — сообщил Джонатан. «Ну, тот самый, которого мы по телевизору видели». «Он вытаскивает у людей вещи из карманов так, что они ничего не замечают», — вспомнила Джуди. «И еще он гипнотизер», — добавил Джонатан. Мистер Браун поспешно встал. «Пойдемте скорее в корабельную гардеробную и запасемся костюмами», — предложил он. «А то вдруг нам не достанется. Вот расстройство-то выйдет». «Я чур буду Робином Гудом», — воскликнул Джонатан. «А мне, пожалуй, подойдет Марк Антоний», — задумчиво проговорил мистер Браун. «А тебе, Паддингтон?» Примечание. Марк Антоний. Годы жизни около 83-30 был римским полководцем и сторонником Юлия Цезаря. Если хотите знать о нем больше, читайте «Римские трагедии» Уильяма Шекспира. Но Паддингтон уже был на другом конце палубы. Не так уж часто ему доводилось надевать маскарадный костюм. А тут речь шла о корабельном маскараде, да еще со всякими развлечениями, так что он не собирался рисковать и хотел быть в очереди первым. Не один Паддингтон с нетерпением предвкушал вечерний праздник. Когда день начал клониться к вечеру, судно украсили флажки и шарики, а перед началом маскарада на палубах стали появляться очень странные фигуры. Всюду царило необычайное оживление. «Паддингтон мог бы просто одеться самим собой», — заметил мистер Браун, пока они дожидались медвежонка у входа в танцевальную залу. «Я уже насчитал 6 медведей». «Господи помилуй!» — ахнула миссис Бёрд. «Это там, надеюсь, не он?» И она указала зонтиком на приближающуюся фигурку в костюме, который, судя по всему, состоял из огромной манишки и куска белого картона. «Паддингтон, уж точно!» — подтвердила Джуди. «Вон на нем его шляпа». «По-моему, она не очень подходит к вечернему туалету», — высказалась миссис Браун. «Он в ней похож на подвыпившего пингвина». «Я не пингвин», — воскликнул Паддингтон, который расслышал последние слова и, похоже, сильно расстроился. «Я красавчик Брюмель». «Знаменитый Дэнди». Примечание. Красавчик Брюмель — довольно известный персонаж английской истории, хотя, надо сказать, ничего исторического он не совершил. Звали его на самом деле Джордж Брайан Брюмель. Жил он на рубеже 18 и 19 веков и не только сам любил красиво и модно одеваться, но и других убеждал, что изысканная одежда уместна не только для женщин, но и для мужчин. Говорят, именно его первым и назвали Дэнди,
то есть щеголем, модником. С тех пор имя его стало нарицательным, когда речь идет о хорошо одетом мужчине. Ну и, конечно, очень многие наряжаются брюмелями на маскарад. «Красавчик Брюмель!» — повторил Джонатан. «А я думал, он умер задолго до того, как изобрели вечерние костюмы». «По-моему, больше похож на теплицу», — прокомментировал мистер Браун, рассматривая белую рубашку. Паддингтон слушал, и вид у него делался все более обескураженный. «Я, когда пришел, уже почти не осталось костюмов моего размера», — пояснил он, уставив на мистера Брауна суровый взгляд. «Ну, я уверен, что у этого, как его там, сорочка не была заляпана мармеладом», — попытался отговориться мистер Браун, чувствуя, как жена пихает его локтем в бок. «Это не мармелад, мистер Браун», — пояснил Паддингтон. «Это клей».
«Клей?» — повторил мистер Браун. «Как же ты умудрился заляпать сорочку клеем?»
«У меня вышла неприятность с манишкой», — пояснил Паддингтон. «С ней не так-то легко управиться. Если у вас лапы, она все задиралась кверху. Вот я и попросил у плотников специального клея».
Брауны переглянулись.
«Ну, в приглашении же сказано, приходите в чем хотите», — нашел выход мистер Браун.
«Вот именно», — подтвердила миссис Бёрд, входя вслед за мистером Брауном в залу. «И потом, никто из присутствующих отродясь не видел этого Брюмеля живьем, так что не им судить».
«Ты, Паддингтон, выглядишь на все 100», — подбодрила Джуди, пожимая медвежонку лапу. Они уже шли через залу по направлению к оркестру. Паддингтон очень любил оркестры, особенно те, которые играют громко. А судовой оркестр, хотя и небольшой, в этом смысле не подкачал. Тем более, что некоторые музыканты играли сразу на нескольких инструментах. Когда отзвучала первая мелодия, Паддингтон похлопал вместе со всеми остальными, а потом уселся на свое место. Дирижер, несколько раз поклонившись зрителям, поднял палочку и сделал знак духовым инструментам. Зазвучали фанфары, возглашая выход бравого Барри Барда, распорядителя бала.
«Что-нибудь случилось, Паддингтон?» — поинтересовалась миссис Браун, заметив, что медвежонок с интересом разглядывает свои лапы.
«Нет, ничего. Спасибо, миссис Браун», — отозвался Паддингтон не очень уверенно. «Просто мне как-то очень странно хлопается».
Миссис Браун открыла было рот, но тут аплодисменты смолкли, и она предпочла промолчать. «Бывают вещи, о которых лучше не дознаваться, особенно если речь идет о Паддингтоне». Бравый Барри Барт взобрался на маленькую сцену, ухватился за микрофон, как за канат, и разулыбался зрителям.
«Привет, привет, привет!» — загремел он. «Ну как вы там, морские волки?»
«Отлично! Спасибо, мистер Барт!» — откликнулся Паддингтон со своего места в первом ряду, вежливо приподняв шляпу.
Барри Барт слегка опешил, словно не ожидал ответа на свой вопрос.
«Я понял, откуда ветер дует», — заявил он, оглядывая Паддингтона в костюм. «Ты это надел для смеха!»
С этими словами он ткнул пальцем в сторону медвежонка и добавил:
«Смеха, много смеха!»
Зал разразился аплодисментами, а Паддингтон наградил Барри Барда очень суровым взглядом. Заметив это, мистер Бард поспешно отвел глаза и продолжил свое выступление.
«Угадайте, что это?» — сказал он. «Угадайте. Правда, никаких призов за правильный ответ не будет. Что это такое с зеленой головой, 6 мохнатыми ногами и 1 красным глазом?»
«И я тоже не знаю, мистер Барт», — отозвался Паддингтон, который уже не раз видел выступление Барри Барда по телевизору.
«Но оно сидит у вас на спине».
Ответ Паддингтона вызвал еще более громкие аплодисменты, чем шутка Барри Барда. Пока они еще не утихли, юморист накрыл микрофон рукой, наклонился над рампой и строго посмотрел на медвежонка.
«Брось шутки, медведь!» «Шучу здесь я!» — прошипел он.
«Ну, посмеялись и будет!» — продолжал он, выпрямляясь и показывая зрителям блестящие белые зубы.
«Перейдем к серьезной части программы. Неподражаемая ловкость рук, леди и джентльмены!» Прямо на ваших глазах. И никаких зеркал, никакого обмана. Прямо на ваших глазах. Я опустошу карманы любого из присутствующих джентльменов. Пусть он только выйдет на сцену, и джентльмен ничего при этом не заметит. Ну же, леди, джентльмены, мне нужен доброволец.
«Полундра!» — простонал Джонатан, когда в первом ряду возникло какое-то шевеление.
«Ну, конечно!» «Как же без Паддингтона?»
Когда Паддингтон взобрался на сцену, бравости у Барри Барда слегка поубавилось, но он быстро взял себя в руки.
«Аплодисменты, леди и джентльмены!» — воззвал он к публике. «Громкие аплодисменты юному медведю, который добровольно дает мне обчистить его карманы!»
«Посмотрим, как у него получится обчистить паддингтовы карманы!» пробормотал мистер Браун.
Барри Бард дал оркестру знак играть, а потом, не переставая говорить, склонился над Паддингтоном. Руки его скользили по воздуху, извиваясь, как две змеи. Зрители дружно ахнули, когда Барри Бард поднял на обозрение сначала карандаш, а потом блокнот. Паддингтон и сам удивился не меньше других, потому что ничего не почувствовал. Сделав оркестру знак увеличить темп, Барри Бард, ослепительно блестя зубами в свете софитов, описал по сцене еще один круг, поводя руками в такт музыки. Потом он вдруг остановился, и лицо его сделалось словно каменным. Он медленно вытянул руку из паддингтонова бокового кармана.
«Фух!» — воскликнул он, не сдержавшись. «Что у тебя там такое, медведь?»
Паддингтон с интересом осмотрел руку Барри Барда. Оркестр умолк.
«Наверное, булка с мармеладом, мистер Бард», — ответил он бодрым голосом. «Я ее туда положил на всякий пожарный случай. Ну и, наверное, немножко раздавил».
У Барри Барда и у самого вид был совершенно раздавленный. Он уставился на свою ладонь, словно отказываясь верить собственным глазам, а потом, нервно хихикнув, повернулся к зрителям.
«В моей жизни бывали разные случаи», — заявил он нетвердым голосом, «но пожарные случаи с мармеладом! Впервые!»
Вытерев руки шелковым платочком, который он извлек из своего жилетного кармана, Барри Бард промокнул лоб и, подняв руку, попросил тишины. Он решил перейти к следующему номеру программы.
«Попрошу всех», — возгласил он, — «поднять руки над головой и сомкнуть ладони».
Зрители сделали, как им велели, а Барри Бард достал из кармана веревочку, привязал ключик к одному ее концу и принялся его раскачивать, как маятник.
«А теперь», —
сказал он, когда основное освещение погасло, только один прожектор освещал качающийся ключ.
«Прошу всех внимательно смотреть на ключик. Он качается влево, вправо, влево, вправо, влево».
Голос его стал тихим и вкрадчивым, прожектор почти совсем погас.
«Я это уже видел», — шепнул, усмехаясь, мистер Браун. «Сами поглядите, что будет, когда зажгут свет. Обязательно найдется какой-нибудь простофиля, который не сможет расцепить ладони».
«Мамочки!» — воскликнула Джуди, когда внезапно зажгли свет, и зрители опустили руки.
«Смотрите, кто оказался этим простофилей?»
«Лично я очень удивлена», — заметила миссис Бёрд.
«Спросите меня». «Скорее уж, Паддингтон бы загипнотизировал Барри Барда, чем наоборот. Вы разве не видели, какие наш Мишка бросал на него суровые взгляды?»
Зрители, притихнув, следили, как Паддингтон, пыхтя, пытается расцепить сомкнутые лапы.
Барри Барт, похоже, и сам удивился успеху своего гипноза. «Спокойно, медведь!» — воскликнул он. «Сейчас я тебя расцеплю!» Сказав это, он встал перед Паддингтоном и принялся делать какие-то судорожные пассы, прищелкивая при этом пальцами. Зрители затихли совсем. Паддингтон все отчаяннее дергал передними лапами, и, судя по всему, лихорадочные усилия Барри Барда его вызволить ни к чему не приводили. Через несколько минут Барри Бард просто увел Паддингтона за сцену, а сам вернулся обратно. «Прошу прощения», — произнес он громко, и было видно, какая красная у него физиономия. Юный медведь еще не вышел из гипноза. Будем надеяться, что постепенно он придет в норму. Барри Барт попытался без особого энтузиазма продолжить представление, но зрители по большей части реагировали довольно вяло. Как отреагировали Брауны, понятно. Они поспешили за кулисы отыскивать Паддингтона. «Куда, скажите на милость, он запропастился?» — недоумевал мистер Браун. «Они обыскали все окрестности и никого не нашли». «Вряд ли он ушел далеко», — рассуждала миссис Браун. «Куда уж с лапами-то над головой?» «Может, он вернулся в свою каюту?» — предположил один из стюардов, который помогал в поисках. Он провел их по коридору и открыл дверь в самом конце. «Нет», — сказал он. «Ни единой мышки, не говоря уж о мишке». «Все равно», — сказал мистер Браун, — «подождем-ка тут немного. Рано или поздно он обязательно появится». Мистер Браун пытался сохранять жизнерадостный тон, но по мере того, как минута уползала за минутой и ожидание затягивалось, даже ему стало не по себе. «Вы ведь не думаете...» — неуверенно сказала миссис Браун через некоторое время. — Ну, то есть, он ведь не мог упасть за борт или что-нибудь в этом роде? — Если упал, а лапы у него задраны вверх, — подхватила Джуди. — Плохо вы знаете Паддингтона, — поспешно оборвал их мистер Браун. — Этот, если куда и упадет, то в кадушку с тестом в пекарне. Он встал и еще раз посмотрел на часы. «И все-таки, думаю, нам пора действовать. Вот только ума не приложу, откуда начать?» Миссис Бёрд решительно взялась за зонтик. «Зато я знаю», — сказала она непреклонным голосом, — «с капитана». И с этими словами она зашагала по коридору, оставив остальных волноваться еще сильнее, если только это было возможно. Миссис Бёрд подчас бывала очень строга с Паддингтоном. Однако, когда речь заходила о его благополучии, она не останавливалась ни перед чем. И, как вскоре стало понятно из суеты по всему теплоходу, она добилась того, чего хотела. Матросы забегали по всем палубам. Где-то глубоко в трюме колокол начал отзванивать тревогу. А вскоре после этого, издав несколько громких гудков, огромный лайнер начал сбавлять скорость. «Вот это да!» поразился Джонатан, когда с обоих бортов донеслось громкое металлическое звяканье. «Мы, похоже, становимся на якорь». Капитан Карении поднял голову и посмотрел на стоявшую перед ним компанию. Дело было на следующее утро, и не только Браунов, но и довольно многих членов команды вызвали в капитанскую каюту, чтобы разобраться, что же такое случилось накануне. «Говорите, вот этот юный медведь — виновник всех вчерашних неприятностей?» — спросил капитан, глядя на Паддингтона. «Должен сказать, это не его вина», — своевременно вступился старший механик. «Если бы они стали кричать «медведь за бортом», а не «человек за бортом», я бы сразу во всем разобрался, потому что он все это время был внизу. У меня в мастерской, я разлеплял ему лапы». «Я вот чего не понимаю, Паддингтон», — вклинился мистер Браун. «Ты действительно сам не мог их разъединить?» «Это все этот специальный клей, которым я приклеивал свою манишку, мистер Браун», — пояснил Паддингтон. «Просто немного случайно осталось на лапах». «И поэтому сомкнуть-то он их сомкнул, а разомкнуть уже не смог», — добавил Барри Барт, который выглядел куда жизнерадостнее, чем накануне. «Должен признаться, я не на шутку перепугался».
«Это такой же клей, как в моем плотницком наборе, папа», — догадался Джонатан. «Такое новое изобретение. Он клеит, только если нанести сразу на обе стороны».
«Мой оказался сразу, на обеих сторонах, то есть лапах», — подтвердил Паддингтон, «поэтому и хлопать было неудобно».
«Могучая штука», — добавил главный механик. «Уж если пристало, то пристало. Я вашего Мишку едва отклеил».
«Надеюсь, вы понимаете, — сказал капитан, — что вынудили меня вчера отдать приказ «Стоп, машина!»»
«Стоп, машина?» — заинтересовался Паддингтон. «У нас разве по теплоходу машины ездят?»
«Он не про то, Паддингтон», — сказала Джуди. «Никаких машин тут нет. Капитан хочет сказать, что ему пришлось остановить судно, потому что он решил, что ты свалился за борт».
«Я на этой линии с малолетства», — буркнул капитан, «и ни разу еще не терял в море ни одного пассажира, не говоря уже о медведе».
«Так и на этот раз не потеряли, верно?» — храбро сказала Джуди. Капитан подумал.
«Вы, конечно же, правы, барышня», — согласился он наконец. «Только мне ведь придется сделать запись в судовом журнале, а она выглядит ой как некрасиво. Придется очень долго оправдываться, особенно если учесть, что тот же самый медведь победил в судовом конкурсе, потому что мы вчера прошли расстояние гораздо меньше, чем предполагалось».
«Что?» — воскликнул Паддингтон, не веря своим ушам. «Я победил в судовом конкурсе? 50 фунтов и 75 пенсов», — доложил старший помощник, протягивая ему большой конверт. «Пересчитайте на всякий случай, все ли здесь».
«Поздравляю, медведь», — сказал капитан, пожимая Паддингтону свободную лапу. «Только учти», — добавил он строго, — «еще раз выйдешь в море на моем судне, больше так не поступай, а то у меня возникнут всякие подозрения, и придется заковать тебя в кандалы».
Паддингтон при этих словах явно встревожился.
«Я, наверное, теперь не скоро поплыву в Перу», — сообщил он поспешно. Капитан широко улыбнулся.
«В таком случае, — сказал он, глядя на хронометр, — поскольку мы уже почти в Англии, я хочу пригласить вас позавтракать за моим столом. Когда еще такой случай представится?»
«Я считаю, Паддингтон, что тебе крупно повезло», — сказала миссис Браун, когда все они шли по длинному коридору. «Далеко не каждому медведю выпадает такая честь получить приглашение за капитанский стол».
Капитан, который уже почти что вошел в ресторан, приостановился.
«Если призадуматься, — сказал он, — то далеко не каждому капитану выпадает честь пригласить на завтрак медведя, особенно медведя, только что победившего в судовом конкурсе».